Уважаемый слушатель, мы возвращаемся к главе 4 книги «Екклезиаст». Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Если нет, слушатели, пожалуйста, откройте именно на страницах книги «Екклезиаст». Это одна из книг Ветхого Завета. И сегодня мы переходим к стиху 10 из этой главы. В этом разделе Соломон проводит опыт с философией жизни, с философией эгоизма, то есть с жизнью для себя. В ходе этого эксперимента Соломон сделал открытие, что жить для себя не значит жить одному, что вы нуждаетесь в ком-то, кто может вам помочь, как он сказал об этом в стихе именно 9, который мы окончили предыдущую радиопередачу. Он говорил: «Вдвоем лучше, нежели одному, потому что у них есть добрые вознаграждения в труде их». Вы можете многое сделать вдвоем из того, что вы не сможете сделать в одиночку. Слушатели, но здесь только взгляд человека, эгоиста, который думает только о себе. В 10 стихе читаем: «Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Вы видите, почему человеку нужен другой. В случае несчастья хорошо иметь кого-нибудь рядом. Между прочим, это проблема пожилых людей, доживающих жизнь в одиночку. Они могут упасть, сломать себе бедро и не будут в состоянии добраться до телефона. Иногда проходит день или два, пока кто-нибудь из соседей заглянет к ним. Поэтому людям лучше жить вдвоем. Если один упадет, другой поднимет его. С этой стороны точки зрения, конечно, друзья, намного лучше. И мы должны взять, конечно, пример не с эгоистической точки зрения, но с того, что мы можем стать кому-то в помощь. В 11 стихе говорится: «Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться?» Да, друзья, здесь мы видим, что жизнь совместная, и особенно в жизни мужчины и женщины в браке, это жизнь, конечно, для помощи друг другу. Они даже согревают друг друга, как говорит здесь Соломон. Я помню, как в раннем детстве я любил спать с моим отцом. С ним мне всегда было тепло зимой. Наш дом не отапливался полностью, и зимой было очень холодно. Поэтому мне было так хорошо, когда я спал с кем-то. Тогда в самом деле тепло. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. Читаем дальше. «И нитка втрое скрученная не скоро порвется». 12 стих книги Екклезиаста 4 главы. Слушатель, если два – это компания, то три – иногда это просто толпа, и иногда очень хорошо иметь толпу, особенно если кто-то идет против вас. Однажды ко мне подошли верующие люди, цыгане. Это было в Испании на Канарских островах, и я с ними разговорился, и они сказали: «Ты знаешь, на нас иногда в самом деле налетают жулики. Они хотят ограбить нас, они хотят побить нас, издеваться над нами. И мы тогда, что делаем? Мы тогда собираемся в группу. Нас собирается 3, 4, 5 человек, и тогда нас никто не трогает». И в самом деле, друзья, в самом деле преступники, как правило, нападают на одиночек. Мы живем в такие дни, когда в некоторых городах женщина не может выйти вечером на улицу. Это трагедия нашего времени. Мы живем в таких городах, когда на людей нападают в машинах, нападают в любом месте затемненном, когда видят, что человек одинок. Библия ясно учит, что невозрожденный человек обладает греховной природой. Совершенно очевидно, что цивилизованный, в кавычках, человек не расстался со своей грешной природой, и что он нуждается в узде, а не в свободе. Эгоистический человек не найдет удовлетворения в этой жизни. Быть может, одиночество на работе удовлетворит его ненадолго, но в конце концов он устанет и от этого. «Я не люблю путешествовать один. По ходу своей работы мне часто приходится ездить на конференции, на разные выступления и в церквях, и в военных частях, и в клубах, и в школах, и вообще в посещении. И всегда, когда я еду за границу, особенно в бывший Советский Союз, я стараюсь брать кого-то с собой. Были случаи уже нападения на нашу машину, и я не хотел бы, чтобы это повторилось, друзья. Поэтому я молюсь и прошу вас молиться о тех, которые в постоянных разъездах служат Господу в разных частях мира. И этот стих мне очень часто напоминает именно об этом. Дальше, в 13 стихе, я читаю: «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы». Соломон вместил в себя оба понятия – и мудрого юношу, и глупого царя. В 14 стихе написано: «Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным». Друзья, если правитель глуп и доводит страну до разорения, не исключена возможность, что он обнищает и сам. И наоборот, мудрый юноша, сидящий в темнице, может в один прекрасный день стать правителем в государстве, как это случилось, например, с Иосифом. «Видел я всех живущих», читаем дальше, в 15 и 16 стихах 4 главы Екклезиаст. «Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем с этим другим юношею, который займет место того. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета и томление духа». Другой, который займет место того, друзья, кто это такой? Соломон делает здесь интересное наблюдение. У Бога каким-то образом выбор падает на второго. Исаак не был первым ребенком, помните? Тоже верно и о Иакове. Если сегодня вы чувствуете себя человеком второго класса, второго сорта, помните, что у Бога вы числитесь по первому классу. Соломон делает здесь еще одно наблюдение. Все, что было, подвергается переоценке в будущем. То есть позднейшие не порадуются им. Сегодня президент – знаменитейший человек в стране. Но пройдет его время, умолкнет голос прессы, поддерживающий его славу, и мы увидим, что время его правления вовсе не было таким, сказать, золотым веком для нации, для страны, а скорее наоборот. Поэтому ценят человека после того, как он что-то сделал, после его правления, после его государственных делов и так далее. Далее Соломон принимается за эксперимент еще в одной области, которая может особенно заинтересовать вас. Он начинает искать удовлетворение в религии, но не находит его там. Об этом я поговорю сразу же после нашей краткой музыкальной паузы и моего объявления. Друзья радиослушатели, как всегда, в середине программы краткое объявление для тех, кто, может быть, только что к нам присоединился, включив свой приемник и настроив его на нашу волну. Вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Библейские лекции выходят в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, в это же время, на этой же волне. У микрофона с вами Александр Захария, и я хотел бы вам оставить мой адрес для тех, кто решит нам написать. Запишите его. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, Испания, почтовый индекс 08080. Вы также можете писать и в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Ну, а теперь продолжаем наше изучение, друзья, из 4 главы книги «Экклезиаста». Соломон принимается за эксперимент, слушатели. Эксперимент еще в одной области, которая может особенно заинтересовать вас. Он начинает искать удовлетворение в религии, но не находит его там. Я собираюсь сказать вам кое-что, что, может быть, поразит вас, но не отрицайте этого, не подумав прежде. Знаете ли вы о том, что религия погубила больше людей в этом мире, чем что-либо другое? Посмотрите, что сделала с людьми языческая религия в прошлом и продолжает делать в настоящем. Посмотрите на обстановку, допустим, в Индии, в Африке, в Южной Америке. И эти люди не менее развиты в умственном отношении, чем другие народы мира. Это вина религии, которая держит их в нищете и отсталости. Подумайте о Китае. В настоящее время там царит суровый диктаторский режим, но этот режим сделал Китай нацией, с которой миру приходится считаться. Их языческая религия не смогла этого сделать. Мусульманский мир раздроблен и находится в плачевном состоянии. Южная Америка богата минеральными ресурсами не в меньшей степени, чем Северная Америка, однако большинство ее населения живет в условиях нищеты, и их религия пытается сохранить существующие условия. Друзья, посмотрите, что сделал либеральный протестантизм и либеральный католицизм с Америкой, с Европой. Посмотрите на Европу. Сотни и тысячи церквей абсолютно являются пустыми. Когда эта страна, например, Германии, Голландии, страны протестантизма, зарождение протестантизма, начали сдавать свои позиции в вере в Бога и терять уважение к Библии, когда либерализм проник на кафедры проповедников, тогда в этих странах началось разложение. Друзья радиослушатели, то же самое большущими шагами и быстрыми шагами продвигается по всей Северной Америке. Мой друг, если у вас есть религия, я советую вам отделаться от нее и сменить ее на Иисуса Христа. Я лично считаю, что христианство нельзя называть религией. Христианство не предписывает ритуалов. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Именно по этой причине мы можем иметь сегодня всевозможные виды церквей с различными формами поклонения Богу. Христианству никогда не была дана установленная форма, которой бы надлежало придерживаться. Почему? Потому что христианство – это личность, это Христос, это последовать за Христом. Быть христианином означает доверять Христу. Это означает, что Христос ведет мою жизнь и твою жизнь, слушатель, если мы доверились Ему. А теперь послушайте, что говорит Соломон. Это прекрасно. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немноги». Книга Екклезиаста, 5 глава, 1 стих. Еще раз повторю этот замечательный стих для тех, у кого, может быть, нет Библии. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие». Друзья, ходить в некоторые церкви не просто пустая трата времени. Это может даже оказаться вредным для человека. Соломон старался быть религиозным. Он ходил в храм, однако он предостерегает: не допускайся, чтобы это стало просто привычкой, и не раскрывайте там рта. Сидите, слушайте, но ради всего святого не берите на себя никаких обязательств. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Второй стих. Он предостерегает: не принимайте решений под давлением эмоций. Плачьте в кинотеатре, но не в церкви. Мой друг, радиослушатель, не один Соломон делает такой эксперимент с религией. В наших церквях сегодня есть много несчастных людей. Они никогда не позволят себе увлечься, они только соблюдают приятный маленький ритуал. Нет ничего мертвее, чем такое отношение. В третьих и четвертых стихах мы читаем: «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни». Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Друзья, не откладывайте на потом. Не откликайтесь на призыв, если вы не чувствуете в себе настоящего зова. Сколько людей выступает вперед во время службы, заявляя о своем решении следовать за Христом, тогда как на самом деле эти слова ничего для них не значат. В четвертом стихе я читаю: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Не нарушайте клятвы, данной Богу, друзья. Вы не можете ожидать продолжения живых, реальных отношений с Богом, если вы не умеете выполнять данных Ему обещаний. Знаете ли, что Бог дал закон относительно клятв? Прочитайте главу 27 книги Левит. Будьте осторожны, когда вы даете клятву Богу. Он взыщет с вас вашу клятву. Многие люди, которые были миссионерами или проповедниками, остались не у дел, потому что они обещали Богу то, что на самом деле не собрались выполнить. Когда вы имеете дело с Богом, это не религиозная церемония, друзья, нет. Вы имеете дело с тем, кто слышит вас и ожидает от вас выполнения вашего обещания. «Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори перед ангелом Божьим: это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога». 5 и 6 стихи. Пообещав что-либо Богу, друзья, не говорите потом: это была ошибка, я не должен был этого говорить, я имел в виду совсем другое. Мы имеем дело, друзья, с живым Богом. Создается впечатление, что многие люди этого не понимают. В результате они остаются в стороне от настоящего общения с Богом и благословения Его. Бог есть реальность, и мы должны быть очень осторожны, когда имеем дело лично с Ним, когда мы лично к Нему обращаемся.